Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет очень интересная тема, которая вроде бы как бы историческая, а в общем-то даже историографическая. То есть историография, как всегда в университете, студентами считается самым занудным куском истории, точнее науки. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что она очень интересная, и она касается не только древности, но и современности. Тут можно огромное количество аллюзий найти на разные эпохи, разные народы и современные проблемы. Мы сегодня будем говорить о романизации, о проблеме романизации. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, приглашенный исследователь лаборатории античной культуры Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Антон Яролевич Барышников. Добрый день.
Здравствуйте.
Я по-дилетантски начну, расскажу со своей точки зрения, что происходит и почему меня, собственно, эта тема поразила и удивила. Потому что, мне кажется, со школы еще все знают такой термин «романизация». Что мы под ним подразумеваем? Что в какой-то момент по всему Средиземноморью и даже дальше распространилась римская культура. Вот лично я видел следы этого и в Тунисе, то есть в Африке, там есть огромные термы, и в Карфагене мы видим эти мозаики типичные римские, и в Барселоне там есть такой подземный сохранение. Музеифицированная часть римского города, там с типичными римскими фулонниками, где стирали одежду не самым приятным образом, но это не важно, это другая тема. Вот, точно, да, то же самое мы можем видеть в Перге, классические римские города вот с этими огромными улицами, с колоннадами. И вот, казалось бы, бесспорно, что романизация была. И тут вдруг несколько специалистов подряд мне говорят, что сейчас в науке идет большой спор по этому поводу. И некоторые даже утверждают, что ничего такого не было. Вот давайте в этом разбираться и поймем, как работает вот эта научная мысль и какой, собственно, к чему приходят в этом споре ученые. Можете, как профессионал уже, описать, что такое романизация и что подразумевали раньше под этим термином, да, условно?
Романизация — термин многозначный, скажем так, и который может пониматься по-разному, как политика целенаправленная, как культурный исторический феномен. Значений может быть много, собственно, из-за многозначности и допустимости разных интерпретаций у нас и появляется такое количество дебатов, дискуссий, которые сейчас вот эту романизацию практически сводят на нет. Началось все, как обычно начинается в изучении Рима, с Теодора Момзена, который одним из первых употребил этот термин в пятом томе своей истории Рима, где описывал вот как раз вот распространение развития регионов провинции Римской империи. Соответственно, оттуда термин перекочевал, стал очень популярным. Он появился, вот как romanization, он появился в английском переводе Уайта и, соответственно, попал в обиход, в лексикон, в словарь исследователей. Собственно, так началась концепция романизации, теория романизации. Суть очень проста. В принципе, вы ее обозначили совершенно правильно, что римская культура после завоевания римлянами мира и во время завоевания распространялась, и в конце концов у нас появилась империя, держава и прилежащие к ней территории, которые, в принципе, вот, жители которой обладали примерно похожим образом жизни, в котором города, поселения, экономика, культура были очень похожи. Независимо от того, какой мы регион этой империи возьмем. Возьмем ли мы с вами Британию или Сирию. Везде будет практически одинаковая ситуация, и это именно результат романизации. Распространение римской, античной, в более широком смысле, культуры. Собственно, скажем так, наиболее последовательно эту концепцию изложил у нас английский исследователь Фрэнсис Хаверфилд, который был знаком Момзена, который у него во многому научился, который принимал участие в создании корпуса латинских надписей. Соответственно, и он написал небольшую брошюру «Романизация Римской Британии», где как раз изложил свои представления о том, на основе источников самых разных, на основе античной традиции, на основе надписей, на основе материальных свидетельств, изложил изложил свое видение того, как Британия стала римской. А стала она именно в процессе романизации. Собственно, с Хаверфилда все и пошло. Прежде всего, конечно, популярность романизации стоит иметь в виду, и вот с скептицизмом, касающимся романизации, стоит вспоминать, когда мы говорим о англоязычной историографии. Потому что именно с Хаверфилда, именно в англоязычной историографии, термин романизация стал вот очень популярным, и он стал использоваться как теория, которая сводит воедино все, что мы знаем о Римской империи, вот культурно-историческом ее развитии. Соответственно, ее подхватил Коллингвуд, ее использовал Ростовцев и так далее, и так далее. Романизация стала вот термином, который повторяется из работы в работу, посвященный Римской Британии и не только Британии, но и другим римским провинциям. В первую очередь, конечно, западным. Потому что, если мы будем говорить про восточную, то там помимо романизации была еще эллинизация до этого. То есть там процесс изначально был заметно более сложным, скажем так.
Так ведь, насколько я понимаю, уже Хаверфилд как бы уточнил, что есть сложности с термином романизации, что она везде в разных регионах другая.
Да, он говорил, что она была везде разная. Он разделил романизацию, вот говоря о романизации, он четко отделял романизацию Запада и говорил, что на Востоке другая ситуация. Там эллинизация, и уже потом романизация, и, скажем так, греческое начало играет большую роль, чем на Западе. На Западе, прежде всего, романизация. Проблемы, собственно, с романизацией как теорией, как с термином, они, в общем-то, заметны уже по самому брошюре Хаверфилда, потому что изначально это была небольшая лекция, которую он прочел в Академии, Британской Академии. Впоследствии она была расширена, дополнена и превратилась в небольшую книгу, там меньше 100 страниц. Позже эту книгу дополняли уже друзья Хаверфилда, после его смерти ее несколько раз пересдавали, и поскольку это был формат лекции, где не предполагалось всестороннее изложение, скажем так, теоретических, обоснования теоретических моментов, связанных с концепцией, получилось, что у Хаверфилда в книге романизация появляется в самых разных значениях. Он говорит, что это комплексный процесс. Правда, не очень точнее от чего, но там по контексту понятно, что речь идет о взаимодействии культур. Дальше. Он говорит, что романизация — это когда цивилизованные римляне превращают диких примитивных бриттов, скажем так, в более цивилизованных, в более культурных людей. Он говорит, что романизацию не надо путать с английской колониальной политикой в Индии, и при этом потом сам же с этим может сравнить. То есть там есть заметные непоследовательности, нестройности, которые, если бы Хаверфилд делал романизацию именно последовательной теории и писал бы развернутую монографию, я полагаю, он бы эти нестройности постарался бы убрать. Но он их не убрал, и вот такая нестройная, непонятная романизация в разном понимании, она попала в дальнейшую литературу и стала вот основой, термином, с помощью которого все сшивалось. То есть одна из главных проблем с романизацией в 20 веке, вот, особенно, конечно, в работах по Римской Британии, в том, что это термин, которым затыкали дырки. У нас очень мало письменных источников, у нас не очень хорошо с надписями. Ну, для сравнения, у нас из всей провинции Британии надписей столько же, сколько из одного североафриканского города. То есть там, скажем так, где другие исследователи других провинций использовали материал источников, тут приходилось строить теоретические построения. У нас была археология, и есть археология в Британии, богатая, но, скажем так, она сама по себе молчит, и надо как-то объяснять. То есть то, что у нас есть большое количество римских свидетельств материальных, то, что у нас есть немного надписей, у нас есть чуть-чуть античных авторов, и все это нужно свести воедино, создать более-менее стройный нарратив. И для этого как раз пригодилась романизация, ее использовали, чтобы сшить все воедино, заполнить пробелы и рассказать о том, как все получилось.
То есть это такой теоретический скелет был, да, вокруг которого пытались выстроить недостающие элементы.
Да, на которые это все нанизывалось, достраивалось, а то, что невозможно было найти, додумывалось. Ну, то есть гипотетически. Другое дело, что, как и любой очень удачный термин, романизация начала жить своей жизнью, да, как вот этот теоретический скелет, она стала для многих казаться реальностью.
Сейчас давайте с Хаверфилдом закончим. Я правильно понимаю, что он вкладывал в это исключительно положительную коннотацию в этот термин? То есть, потому что он же говорил о каком-то там благотворном влиянии на дикарей, буквально там цитата такая есть.
Однозначно. Для Хаверфилда романизация — это нормальный прогрессивный момент. То есть римляне подтягивают. Это не значит, что он не знал о негативных последствиях римской оккупации Британии, но в то же время он делает акцент на хорошем. Потому что римская культура для него, как и для его современников, это часть античной культуры, это основа европейской культуры, это то, на что стоит равняться, то, с чем себя в первую очередь ассоциировал образованный человек.
То есть в тот момент англичане еще не комплексовали по поводу того, что и их богатую кельтскую культуру каким-то образом римляне задавили.
Ну, подобные голоса раздавались, но их было значительное меньшинство, то есть их было очень мало. Была одна работа по Римской Британии, где об этом говорили, но она была скорее любительская. Для профессионалов было нормально считать, что Рим — это хорошо. И не для профессионалов тоже, поскольку, ну, если мы посмотрим подсчеты одного из исследователей как раз вот историографии, говорят, что чуть ли не половина, не буду сейчас врать, значительное число римских, британских чиновников в Индии, они получали классическое образование. Они, скажем так, писали работы, дипломы по Риму, по римской культуре, и для них это было нормально, что мы себя ассоциируем именно с римлянами. Не с бриттами, про которых мало что известно, потому что римляне говорили о них походя, скажем так, а с римлянами, которые... У нас такие же джентльмены, как и британские колонисты.
Я правильно понимаю, что уже Хеверфилд поставил вопрос о том, была ли это целенаправленная политика Рима или объективный процесс такой распространения культуры? Или это позже произошло?
Вот постановка вопроса именно как теоретической проблемы произошла позже. Но Хеверфилд появляется и как политика, и как процесс. То есть он, получается, он понимал, что это и то, и другое, но не, скажем так, не проблематизировал эту ситуацию. То есть он говорит, что вот романизация — это и политика, которую проводил Рим, и объективный процесс. То есть у него по книге это очень хорошо заметно.
Хорошо, мы говорим о двух очень влиятельных людях, потому что если Момзен упомянул эту романизацию, я сейчас не помню, не буду утверждать, но где-то я читал такой факт, что его «История Рима» — это по количеству изданий чуть ли не самая популярная книга после Библии в XIX веке, там какие-то огромные тиражи у нее были.
Вполне могло быть такое, я не знаю.
Вот, вот сложилась эта ситуация, да, историографическая. Есть романизация, все так очень приблизительно понимают, что это такое, как дальше развивались события, и что, самое главное, поменяло взгляд на эти вещи?
Ну, скажем, до 60-х, 70-х годов все так и идет спокойно.
20 века.
20 века, безусловно.
То есть 100 лет.
То есть, получается, в 1906 году выходит первая версия книги Хеверфилда, соответственно, потом идут переиздания, но после этого до 60-70-х у нас с вами романизация появляется примерно в таком же понимании, как она была у Хеверфилда. В позитивном понимании, прежде всего, и в понимании, скажем так, процесса оккультуривания бриттов. Единственное, что есть, скажем так, некоторые уточнения, прежде всего основанные на археологическом материале, археологическом изучении провинций, что романизация — это синтез звучит в некоторых работах, например, у Шепарда Фрира, что романизация, скажем так, часто была связана с подражанием местного населения римским идеалам, образцам, подражанием часто неудачным, антиэстетичным и так далее, скажем так. Но вот с 70-х ситуация начинает меняться. Сейчас значительная часть исследователей винит в этом французов. Во всяком случае, выход, то, что именно во французских работах 70-х годов, если не ошибаюсь, в монографии Бенамбу, у нас появляются отчетливые постколониальные такие тенденции, где акцент делается в изучении не на благотворном римском влиянии, и не на тлетворном римском влиянии, а на местном населении провинций, покоренное население, которое сопротивляется, и на этом самом сопротивлении. То есть из этого работы первого подобного рода были посвящены Северной Африке. Из этого начинает рождаться новый подход, на который, ну, на мой взгляд, и насколько я понимаю, в современных историографических работах это вполне общий момент, повлиялась, собственно, ситуация политическая, идеологическая в самой Западной Европе. Развал старых империй, люди, которые выросли во времена, когда империи распадались, когда колонии отпадали, и величие уходило все дальше и дальше, они, ну, в случае с Британией, пошли не в панки, они пошли у нас в исследователи, в ученые, в студенты, и вот выросшие эти люди и стали такими антиримлянами, если можно так выразиться, антиколониалистами, и стали критиками романизации. То есть романизация начала меняться, сначала начала меняться внутри сама, ну, теория, а потом ее начали активно критиковать.
То есть это проблема современности, да, и современные проблемы как бы повлияли на восприятие древности.
Безусловно. Вот, скажем так, в качестве интересного примера можно можно, можно вспомнить о самом, как в Британии менялось отношение к самой империи. Римской империи. И к британской, и к римской. Потому что здесь все получается взаимосвязано. Если в начале 20 века бремя белого человека, британская империя, на которой не заходит солнце и прочее, да, и римская империя, соответственно, тоже. Это то, на что мы равняемся, это идеал, и это хорошо, поскольку она приносит диким варварам цивилизацию и культуру. То 70-80-е годы — это уже мы, опять же, мы знаем массовую культуру, знаем, что отношение к Британской империи, к эстеблишменту и к консерватизму, который цеплялся за эти имперские осколки, очень неположительное. И это проявляется в том числе и в таком культурном восприятии Римской империи. В начале 70-х была написана пьеса Ховарда Брентона, британского драматурга, «Римляне в Британии», где... Скажем так, римляне изображались отнюдь не цивилизаторами. Причем пьеса была намеренно заострена и на вот этой проблеме империализма, имперской власти и сопротивления. Там действие происходило то в древности, где римляне завоевывали Британию, то в современной Британии, в Северной Ирландии, где понятно, кто кого завоевывает и кто кому сопротивляется. Пьеса была поставлена в Лондоне, вызвала огромный скандал, поскольку там присутствовали сцены, которые сейчас, наверное, в искусстве не такие страшные, но мы должны иметь в виду, что это Англия, Британия Тэтчер, что это у нас консервативный эстеблишмент, и сцена изнасилования бритского вождя римскими завоевателями, это сцена, на которую не очень хотелось смотреть, и в общем-то, вплоть до судебных исков и попытки запретить эту постановку и эту пьесу. Но само появление такого текста и такой постановки, которая стала хитом, естественно, это признак. Симптом того, что отношение к империи, к римской, изменилось, так же, как оно изменилось к британской. Мы не можем представить подобную картину у Киплинга, у Конан Дойла, у которых тоже были сюжеты, связанные с Римской империей, да, в отдельных рассказах, отдельных произведениях, но там она позитивно воспринимается. Теперь уже восприятие меняется. И вот эта общая атмосфера, изменившаяся, она влияет и на ученых, само собой, для которых, ну, как мне представляется, критика Римской империи и вот этого империализма была еще одним шагом к критике, таким вот сугубо научным шагом к критике сложившейся ситуации в самой Британии, власти Тэтчер и тому, которая, скажем так, отнюдь не пользовалась популярностью среди интеллектуалов.
Но, смотрите, одно дело критиковать какое-то явление, а совсем другое дело отвергать факт существования этого явления. Вот, насколько я понимаю, есть те ученые, которые отвергают сам факт.
Безусловно, есть и такие. Большинство, конечно, критикуют не само явление, а нашу теоретическую конструкцию, которая часто подменяет случившееся в реальности, да. Но многие дошли до того, что, в общем-то, и говорили, что и явления как такового не было. Что было множество разных явлений, которые называть термином романизация не очень правильно. И здесь, в общем-то, важную роль сыграл, все это произошло, началось на рубеже 80-х-90-х, важнейшую роль сыграла британская историография в этом процессе. Деконструкция романизации. И книга Мартина Милета «Романизация Британии. Опыт археологического эссе», где он, в общем-то, принял попытку оживить концепцию романизации и соотнести ее с имеющимися данными, которые показывали, что ситуация действительно была намного сложнее, что не просто какие-то римляне, да, общие такие абстрактные римляне пришли и цивилизовали абстрактных бритов, а что ситуация была сложнее, что римская культура была очень сложной, многогранной, что она состояла из множества компонентов, которые происходили из Галлии, из Испании, из Германии, и она была синкретичной имперской культурой, что бритов не было как единой общности, что они были разными, и внутри каждой бритской общности, каждого сообщества, были разные группы, одни из которых были заинтересованы в имперской культуре, прежде всего элиты, другие нет, и ситуация была вот очень сложной и проходила не линейно, скажем так, а с множеством вариаций, тупиковых путей, соответственно, и множеством различных результатов.
Я правильно понимаю, что это он поставил вопрос о, что называется, ну, человека выдвинул на первый план, то есть задался вопросом, а что, собственно, происходило с человеком, который романизировался, как это выглядело вот для него, для конкретного?
Вообще, задал этот вопрос, по большому счету, впервые Коллингвуд, в своей автобиографии, но он на него не ответил, он его просто сформулировал, что вот это вот важный момент, который, на который следует смотреть. По сути, Милет был первым, кто действительно на него посмотрел. Не с точки зрения вот абстрактных вещей происходящих, да, вот такой схематичной картины «Римляне Бритты», а с точки зрения того, что происходило на самом деле. Могло происходить на самом деле, как могли чувствовать себя люди, как менялась религия, представление, идеология, как менялась экономическая жизнь, потому что там, по сути, это очень серьезное социально-экономическое исследование, что во многом была редкость для британской историографии на тот момент. И вот получается, у Милета получилось, с одной стороны, оживить романизацию, с другой стороны, стимулировать более молодых коллег на пересмотр концепции вообще. И уже в рецензии, в первой же рецензии на книгу Милета, которую написал молодой археолог на тот момент Филипп Фриман, высказывался сомнение в том, а нужно ли вообще говорить про романизацию, если то, что получается, намного сложнее, чем наше традиционное понимание романизации. Зачем нам вообще тогда нужен этот термин, если то, что мы сейчас знаем, в него не влезает, не вмещается? Собственно, с этого момента начинается буйная, именно буйная, даже не скажу бурная, а буйная, местами даже попахивающая массовым помешательством дискуссия о романизации, где активно применяются постколониальные подходы, где пытаются внедрять новые термины, предложить альтернативы, и где все активно говорят о том, что романизация не совсем подходит, романизация не то, или романизации вообще не было. Здесь уже в зависимости от того, про кого мы говорим.
А мне кажется, очень интересно, уж коль мы Фримена упомянули, вот расскажите про его замечания по поводу сложности археологического материала, который он нам дает, вот про Терру Сигиллату,
Да, здесь как раз вот очень интересно, что одним из признаков романизации считалось распространение, ну, надежных признаков романизации было распространение керамики, которую традиционно считали римской. Наиболее примечательный здесь, скажем так, вид керамики была Терра Сигиллата. Это у нас красная столовая посуда, фигурная, очень красивая, дорогая, и если ее находишь в поселении, ну, значит, точно здесь что-то римское. Это либо римский период, либо римский экспорт, либо что-то еще. То есть, если ее много, ну, само собой, значит, жители этого поселения, они у нас пытались чувствовать себя римлянами.
Где романизировали.
Да, романизировали. Или были римлянами. Собственно, и эта керамика возникла из, скажем так, как продолжение аретинской керамики, производившейся в Италии. Не в самом Риме, но в Италии. Но большинство центров...
То есть там, это важно уточнить, да. То есть центр возникновения, он находится там, в Италии.
В Италии, да.
То есть это все-таки римская культура, скажем
так. Да, римская, итальянская культура, да. Скажем так. Но уже в первом веке нашей эры, когда эта керамика распространяется, в том числе в Британии, в первом веке нашей эры, получается, эта керамика производится в Галлии. В Центральной Галлии, в Южной Галлии. Мы знаем множество мастерских, где она производится.
Туда сместились центры производства.
Да, туда
именно.
Сместились центры производства. Она, в общем-то, это такой, знаете, как-то made in China сейчас, да? По всему миру. И эту керамику мы находим со штампами гальских мастеров по всему римскому миру в обилии. Соответственно, получается, что то, что мы называем римской керамикой, было сделано в Галлии. И, судя по клеймам мастеров, не людьми, которые, вполне возможно, никогда не были... Нет, они были римские граждане, хотя, может быть, не все. Они, скажем так, владели латынью, но они, возможно, никогда в жизни этот Рим не видели. И они были, в общем-то, галлами. Во втором, в третьем поколении, в четвертом, но это были все-таки галлы. Получается, что, естественно, что-то от галлов там должно было быть. И в плане мотивов, и так далее. И получается, что мы с вами говорим про римскую керамику, как про Терру Сигиллату, как главный, один из главных признаков романизации. А это, получается, у нас с вами не римская, а гальская. Вот такое замечание сделал Фриман, он развернуто это расписал, и говорит, что если мы посмотрим внимательно на многое из того, что мы ассоциируем с римской культурой, окажется, что это не римская, а сделано галлами, связано с германцами, связано с, допустим, подразделением, набранным в Дакии, состоящим там из даков, условно говоря, да, с Испанией, с самой Британией. То есть получается, что культура по-настоящему имперская, то есть она, потому что она связана с империей в целом, и производится жителями империи, а не римлянами, которые живут в Риме. И это делает сам термин романизации не совсем точным, потому что в романизации, естественно, на первом плане у нас с вами римляне. То есть даже когда мы говорим, что романизация — это синтез взаимодействия, у нас все равно в самом термине на первом плане римляне. То есть, если мы хотим говорить про взаимодействие, логично говорить просто взаимодействие.
И мне очень нравится вот другой исследователь Ричард Рис, который приводил тоже пример. Мне кажется, это очень похожая история, когда он говорил о том, что во время романизации Британия стала более гальской, более рейнской, более испанской, немного более италийской, совсем чуть-чуть африканской и несколько более дунайской. Вот мне кажется, это отличное вот описание ситуации.
Прекрасное описание. Как раз тоже рубежа 80-х-90-х годов он немножко предвосхитил вот этим описанием работы Милета. И получается, что у нас ситуация, что если у нас так много явлений, так много тенденций, так много влияния разных, скажем так, культур, разных культурных типов, то логично ли говорить, что романизация? Потому что тогда мы выводим на первый план какой-то Рим, который здесь уже даже не на первом плане. С другой стороны, отрицать влияние Рима как локомотива этих изменений тоже нельзя. Да, скажем так, конечно, германизация, галлизация, испанизация, но в то же время все это происходит под эгидой Рима в Римской империи. То есть здесь ситуация несколько получается сложная, и то, что романизацию начали критиковать активно, связано прежде всего с тем, что ученые поняли, что все не так просто, как казалось раньше, что нет вот этих вот простых римлян и простых бриттов, или простых любых других варваров, и что нет простого влияния, которое кого-то цивилизует. Все намного сложнее, и сценариев развития, сценариев взаимодействия намного больше.
И, насколько я понимаю, в 20 веке же еще появился интерес к исчезнувшим культурам, и появилась, ну, что называется, ну, как бы оценка, да, этих культур. То есть она уже не считается, если она маленькая, это не говорит о том, что она хуже.
Да, безусловно. То есть появился такой интерес ко всему. Ну, и это очень важный момент, потому что, если мы вспомним технологии раскопок, техники раскопок, то где-нибудь в 30-е годы все, что не римское, могло выбрасываться и не учитываться.
Ну, потому что это какая-то варварское производство, никому не интересно.
Лепная керамика, кому она интересна? Она некрасивая, мы ее выбросим. Оставим только что-нибудь примечательное. И, безусловно, это ну, не то, что продвигает науку.
Хорошо, это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Антон Ералиевич Барышников. Мы обсуждаем проблему романизации. После новостей вернемся, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Антон Ералиевич Барышников, мы обсуждаем проблему романизации. И вот, собственно, мы проговорили суть проблемы, да, что выяснилось к концу 20 века, что, собственно, романизация — это ну, очень сложно вместить в это слово одно кучу каких-то процессов, которые происходили в реальности, и что они были очень сложными. И в итоге хочется задать вопрос, и что? Мы же не можем в итоге не обсуждать это и не пытаться в этом разобраться. Что дальше-то было после Фримена, который, в частности, показал сложность этих процессов на примере керамики Терреса Сигеллата?
Дальше был целый ряд дискуссий. Вышло несколько сборников, посвященных специально романизации, постколониальным подходам, критике устоявшихся концепций. Несколько эти, естественно, результаты дискуссий нашли отражение в нескольких книгах, в том числе книге Грега Вулфа, посвященной Галлии, где он вместо романизации говорил фразу «превращение в римлян». Что в таком духе «becoming Roman», если мы переведем, то есть «становление римлянами», скажем так. И получается, что были высказаны некоторые альтернативные теории, но, что мне кажется, для начала стоит сказать, более важно, при внимательном рассмотрении выяснилось, что романизация не очень работает как, скажем так, инструмент для изучения вот, взаимодействия культурного, как единственный инструмент. Ведь в традиционном смысле романизация применялась каким образом? У нас есть поселение, там, форт, у нас есть территория, которую мы изучаем. Мы находим керамику римского типа, мы находим вооружение, находим надписи на латинском языке. Значит, эта территория романизирована. Где больше керамики, где больше там где-то стоит театр, форум, регулярная планировка города, много, скажем так, надписей, эта территория романизирована больше. Значит, жители этой территории были в большей степени римлянами, скажем так, чувствовали себя в большей степени римлянами, чем жители той территории, где этого меньше. То есть простая схема, логично, все выглядит, скажем так, и так и применялось.
Но тут есть подвох, потому что вот даже по той же археологии судить о культуре очень сложно, потому что я люблю очень этот пример, если глупый археолог будущего раскопает Москву, он будет утверждать, что самая популярная в Москве команда спортивная — это Нью-Йорк Янкис, бейсбольная команда, потому что у нас каждая третья кепка с логотипом Нью-Йорк Янкис. Ну, понятно же, что у нас вообще даже никто не знает чаще всего, что это логотип обозначает, бейсбол точно никто не смотрит. Ну, смотрит, но очень мало людей.
Ну да, а русская народная еда — это шаурма.
Да.
А не блины или что-нибудь. Пицца, шаурма и суши — это главные столпы русской народной еды, кухни. Да, действительно, археология так не работает, по большому счету, и наука так не может работать вот таким простым способом. Но романизацию применяли долгое время именно так. Глядя на количество римского материала или того, что мы считали римским материалом. Но при этом, если посмотреть внимательнее, то многие интерпретации оказывались как минимум спорными или неожиданными. Вот в качестве примера, в те же 90-е годы, когда романизация пересматривалась, вышло сравнительное исследование двух городов. Глева и Каринья. Два города, которые находятся на территории Британии. Один сейчас называется Глостер, Атенглев, другой Саранчестер, Кариний. Это город на территории племени Дабунов. Они города расположены друг рядом с другом. Один из них колония. То есть город, созданный римлянами, в котором поселились ветераны римских легионов, то есть римляне, римские римляне, если можно так выразиться, да? Люди, которые, если и не родились в Италии, хотя, судя по времени создания колонии, они должны были родиться в Италии, то они 30 лет, ну, несколько десятилетий служили там, где в легионах, который был рассадником римской культуры, в широком смысле этого слова. Другой город — это город, возникший на месте племенного центра Дабунов. Он был населен прежде всего бриттами, скажем так. В одном из этих городов очень много римского материала. Очень римские здания, римская планировка, множество надписей, которые находят до сих пор. То есть это очень римский город. Очень римский город по всем параметрам. Другой город поменьше. В нем, соответственно, материалов меньше, надписей меньше, скажем так. И он намного беднее. И, кажется, выглядит не таким римским, как его напарник. И ирония в том, что колония ветеранов — это город, который выглядит менее римским, чем город бриттов. То есть получается, что если бы мы применяли романизацию в традиционном смысле, мы должны были бы ожидать, что колония ветеранов — это вот главный, скажем так, двигатель распространения римской культуры в регионе. Нет, им оказывается город бриттов. Почему? То есть почему так получилось? В чем секрет? Это уже вопрос следующий. Но получается, что романизация вот в традиционном смысле, как линейка такая, измерение римский, не римский, она здесь не работала. И это во многом спровоцировало исследователей дальше дискутировать, искать другие подходы, выдвигать альтернативные версии. Но у всех, скажем так, кто выдвигал эти версии, в общем-то, был исходный общий теоретический пункт, что романизация — это термин, который не стоит употреблять, потому что, он, скажем так, не очень хорошо работает, потому что каждый раз его нужно обосновывать, объяснять, что имеется в виду. Б, он, соответственно, обладает империалистическими коннотациями, и поэтому он может, скажем так, создавать не ту картину. Он слишком позитивно оценивает влияние Рима, Римской империи на завоеванные народы. То есть вот этот пункт был общим у всех, кто предлагал свои альтернативы. Альтернативы появились, скажем так, довольно интересные. К сожалению, не все из них были развиты, но появились. Ну, классика 90-х годов — это идея бриколажа культур, который предложил итальянский археолог Николас Терренато. Бриколаж культур, ну, по-другому говоря, это, скажем так, коллаж из различных культурных тенденций, культурных явлений, феноменов, который стал основой имперской культуры, и в каждой провинции, в каждом регионе, в каждом городе этот коллаж складывался немножко по-своему.
Тут, кстати, важно, насколько я понял, прочитав вашу диссертацию, тут есть один очень такой тонкий момент. Он итальянец.
Да.
И он как бы перед англичанами оправдывал романизацию своей этой работы.
То есть своей работой во многом, ну, реабилитировал ее, пытался реабилитировать. Англичане критиковали все-таки несколько более искренней и последовательной теорию романизации. Другой вариант предложила Джейн Вебстер, изучавшая рабство активно, в том числе и в Британии, но и в Римской империи. Она предложила использовать термин, который возник в исследованиях Карибского бассейна, термин «креолизация». Это когда у нас, с одной стороны, империя влияет на местное население, с другой стороны, местное население влияет на империю, имперскую культуру, и возникают такие переходные формы, где сочетаются взаимовлияние и местного, и, скажем так, имперского. Более того, возникают формы такие своеобразные эмуляции, если можно так выразиться, когда какой-то имперский момент обрабатывается местным населением и превращается в свое. В немножко другом варианте, ну, как креольская кухня, где сочетаются самые разные тенденции. То есть вот это был другой подход. Креолизация, на мой взгляд, довольно интересная, скажем так, теория, которая могла бы здесь помочь. Она, конечно, требует дальнейшего развития, но ее иногда применяют сейчас как раз при изучении повседневной жизни, рациона питания и тому подобных вещей в римских провинциях. Кроме того, ну, сейчас это уже становится мейнстримом, появилась идея, что мы вот вместо романизации можем использовать термин глобализация. Как, скажем так, обозначение того, что происходило в Римской империи, что благодаря завоеванию Римом этих территорий происходил культурный обмен, взаимодействие, культурные перемены, социальные перемены, и возникал такой общий мир, глобальный мир, скажем так. На мой взгляд, глобализация может быть не такой удачный термин, но он, во всяком случае, нейтральный с точки зрения империи. имперского опыта.
И тут, кстати, мы подходим к тому, о чем я вначале говорил, почему я считаю эту тему очень актуальной и современной, потому что мы вот именно как раз в разрезе глобализации это очень легко можем транспонировать, скажем так, на другие культуры, потому что и мы, причем, очень легко это можем прочувствовать, поскольку мы все имеем опыт общения с советской культурой, да, потому что это, ну, примерно так же работает. То есть, казалось бы, да, мы можем сказать, что это русификация пространства всего захваченного, а с другой стороны, мы понимаем, что советская культура, которая была в Советском Союзе, она не очень русская, это уже какой-то такой сплав особый, отдельный. То есть все эти маленькие части, они повлияли на нее.
Да, влились и стали неотъемлемой частью. Как, ну, классический пример, про который мы уже говорили с вами в кулуарах, это салат оливье.
Да. Да?
Символ Советского Союза, символ советской кухни, символ праздника, который объединял, опять же, всю страну, и который, не сказать, что он русский, да, не сказать, что он французский. То есть это нечто новое, созданное в рамках государства, нового государства, и распространившееся в рамках вот его влияния, скажем так.
И проблемы, причем такие же абсолютно, потому что вот я вчера анонсировал эту программу в Фейсбуке, и мне совершенно резонно привели пример, а как быть, например, с адыгейской культурой, которая, ну, по сути, была уничтожена за эпоху Советского Союза, и теперь им там по крупицам приходится создавать. И точно так же Рим, ну, перемолол огромное количество культур.
Безусловно, перемолол, уничтожил, замолчал, и поэтому нам, может быть, сейчас кажется римская культура более развитой, потому что это культура победителей.
Да, да? При том, ведь я наверняка уверен, что они называли дикими варварами, ну, то есть варвары — это отдельное слово, давайте говорить дикими, многие народы, просто потому что они как бы были их врагами, и они до нас, ну, не донесли там уровень культуры, который там был.
Безусловно.
И, скорее всего, они там как-то замалчивали эти культурные ценности.
Просто потому, что это было чужое, это могло быть неинтересно. Как, причем какие-то элементы культуры могли выпячиваться, как, например, Тацит, когда описывает германцев или бритов, рассказывает о том, что они вот не испорчены еще нашей культурой, не изнеженные, честные, справедливые, сильные и так далее. Вот он выпячивает моменты, которые, вполне возможно, были не преобладающими в культуре. Да, они, возможно, были связаны с военной этикой этих сообществ, но, может быть, они были не преобладающими, и они точно были не единственными в культуре, в мировоззрении. Но он их выпячивает и превращает, скажем так, в часть, опять же, римского восприятия этих племен. То есть здесь надо понимать, что римская культура, как мы понимаем, что она синтетическая, что она очень сложная, что она включает и огромный пласт греческой культуры, мы про это не говорим, потому что это за пределами нашей темы. Но мы же понимаем, что, опять же, римская культура, она во многом основана на греческой. И влияние в ней множество, огромное множество. Но при этом, естественно, что-то забирая, она что-то уничтожала. Вытесняло, что-то под ее влиянием исчезало, а что-то под ее влиянием возникало, то есть на покоренных территориях. То есть это все можно назвать термином романизация, но все-таки, вероятно, более нейтральный термин культурное взаимодействие, или, как говорят там англичане, там, cultural change, он, вероятно, более удачный, потому что он не придает никакого оттенка ни оценочного, не придает романоцентризма. Он, конечно, безликий. И в этом смысле даже не термин получается, а просто вот словосочетание или обозначение. Но он, мне кажется, может быть удачнее. Потому что многие моменты, которые сейчас становятся заметны благодаря исследованиям, они раньше были не видны, и они в романизацию, конечно, бы не уместились. Правда, они во многое не умещаются. Вот в качестве примера, скажем так, сложности культурных взаимодействий, их последствий на покоренной территории, можно вспомнить про земледелие. С приходом римлян земледелие начинает развиваться более интенсивно, происходит интенсификация технологий, приходят технологии гальские, италийские на территорию той же Британии. У нас намного очень сильно вырастает урожай, потому что нужно кормить армию, растет население, само собой. Какие у этого есть последствия? Во-первых, в Британии появляются паразиты, которые портят урожай, потому что они теперь по-новому хранятся. Это не римляне их принесли намеренно, да, это не намеренная романизация. Это такое последствие, которое просто случилось. Причем, когда римские вот, технологии обработки зерна, хранения зерна уходят вместе с римлянами и забываются где-то к VI веку, в VI веке эти паразиты больше не встречаются. То есть, получается, они пришли с римлянами, они ушли с римлянами, да, с одной стороны. С другой стороны, благодаря развитию земледелия у нас среди населения, этому посвящена одна из недавних диссертаций в Йорке написанная, среди населения распространяется как раз вот в диете, в рационе питания все больше, скажем так, значение приобретают злаковые. В связи с этим люди все чаще болеют кариесом. То есть, получается, вот кариес и вредители...
Это, значит, романизация. Это последствия романизации.
Но они совершенно не вписываются в ту привычную романизацию, про которую мы говорим. То есть, или в качестве другого примера можно вспомнить пчел. Ну, всегда, когда нечего делать, вспоминай пчел, как Винни-Пух. У нас с приходом римлян бортничество, вот такое стихийное, замещается пчеловодством вполне себе пасечным, развитым. Об этом говорят все известные археологические данные, скажем так. С римлянами приходят, опять же, не намеренно, а каждый, видимо, отдельно привозил близкий какой-нибудь знатный аристократ, перешедший на римскую сторону, мог закупить семена ему нужных растений. То есть приходят растения медоносы. Распространяются, соответственно, пчеловодство, мед употребляется много чаще в пищу, меняется флора, как мы понимаем. И мы можем заметить эти изменения на том, что, кажется, с пчелами не связано напрямую. Мы можем это заметить на деревянных табличках, которые активно используются в быту. Ну, на этой деревянной табличке там префект когорты Баталов писал приглашение, скажем так, своему другу посетить его и поохотиться вместе. На этих табличках заключались контракты, продавались рабы и прочее.
Это такой аналог наших берестяных грамот.
Очень интересный источник, заслуживающий отдельного.
Я, кстати, думаю, что нам нужно отдельную программу про это сделать.
Но эти таблички делались из местного дерева и покрывались пчелиным воском. То есть, опять же, распространение пчеловодства оказывает влияние на развитие письменности, распространение письменности, на повседневную жизнь, влияние незаметное. Конечно, префект когорты не думал об этом. Рабыня, которую продавали, заключали контракт, тоже не думала о пчелах.
Но,
тем не менее, это было все тесно связано. Знаете, как в известной книге Дугласа Адамса про Дирка Джентли, детектива, который верил, что все взаимосвязано, и поэтому там можно связать пропавшую лошадь, путешествие во времени и вторжение инопланетян. То есть здесь похожая ситуация. Происходящие изменения, которые мы привыкли называть термином романизация, настолько многогранны, их настолько много, они касаются всех сфер жизни общества, чего мы часто не замечаем, когда начинаем замечать только сейчас, что обозначить это одним термином романизация будет не совсем точно. То есть это что-то более сложное. И сводить вот это многообразие жизни, на которую мы через край, через источники смотрим, к одному термину и к влиянию римлян на бриттов или на любое другое, скажем так, племя, будет неправильно. Это будет, скажем так, сильно обрезать, упростить действительность.
Ну, вот даже этот пример, простите, этот пример про пчел, который вы привели, его же можно по-разному оценивать, скажем так. Потому что, с одной стороны, да, что такое пчеловодство такое, ну, в таком, на развитое? Это, с одной стороны, да, хорошо, много меда, вот смотрите, даже, оказывается, на письменность влияет. Но, с другой стороны, это ведь убивает традиционное бортничество. И мы теряем этот пласт культуры. И это плохо. И я так понимаю, что в английской историографии сейчас, ну, в первую очередь на этом делают акцент. Вот я даже себе выписал фамилию Мэттингли. Насколько я понимаю, это историк, который в первую очередь вот дает такую негативную оценку, и он как бы влияет на умы.
Да, Дэвид Мэттингли — это один из, скажем так, наиболее знаменитых, влиятельных сейчас фигур в исторической науке британской, среди исследователей Римской Британии. И он как раз делал акцент на том, чтобы подчеркнуть имперские вот эти вот негативный оттенок самой романизации как теории, да, что говорил, что она упрощает, во многом оглупляет, скажем так, наш подход, что она, ну, не объективно, неадекватна реальности, которая нам известна из источников. И кроме того, он подчеркивал, делал акцент на том, что покоренные народы, ну, прежде всего, дело это на примере Британии, да, покоренные народы имели разные, различающиеся опыты взаимодействия с римлянами, и большая часть, ну, подавляющее большинство покоренных людей, она проигрывала, скажем так. И на их жизни приход римлян и романизация, то, что мы называем романизацией, складывалась, скажем так, сказывалась не очень хорошим образом. Он предлагает как раз вот термин различающийся опыт, различающиеся идентичности для того, чтобы выстраивать вот эти разные траектории взаимодействия с Римом. И да, у него вот момент негативной оценки римского влияния, да, очень подчеркнут, очень ярко выражен. Во многом, мне кажется, это сделано с риторической целью, чтобы как раз вот уже отвязаться от этой романизации. Вот она у нас все равно какая-то позитивная. Ну, мы говорим романизация, это не то же самое, что мы говорим фашизм. Да? Романизация, тут ничего плохого, даже, в общем-то, что-то неплохое. Римляне, ну, романы, римляне неплохо, жить можно. Видимо, чтобы вот, скажем так, раздел с романизацией, он употребляет такую сугубо негативные оценки, меняя знаки с плюса на минус.
Да, вот я как раз хотел сказать, что вот такие моральные оценки, это, в общем, не дело науки. И я как раз хотел понять, зачем он это делает. То есть тут есть какая-то, ну, логика, какой-то, это как прием такой методологический.
Я думаю, что это прием. Причем методология, используемая Мэттингли, она не настолько сильно отличается от методологии Милета. Она вполне традиционна, но меняется именно знак. И я думаю, ну, насколько могу судить, это прежде всего, чтобы избавиться от этих старых демонов, которые все еще тащат назад и назад. Как раз вот в 90-е годы был сборник, в начале 2000-х, точнее, вышел сборник, где в том числе участвовал Мэттингли и другие исследователи, занимавшиеся этим вопросом. И они там всячески сравнивали романизацию, концепцию романизации с мертвыми животными. Мертвыми, в частности, там сам, одна из статей называлась «Стоит ли погонять мертвую лошадь?». Другая исследовательница начала свою статью с фразы «Я не собираюсь пинать дохлую кобылу», скажем так. А Мэттингли говорил, что попытка реанимировать... Романизацию — это то же самое, что попытка продать мертвого попугая, тем самым делая явную отсылку к скетчу Монти Пайтон про продажу синего норвежского попугая, который был мертв, а продавец говорил, да он только спит, все нормально, он немножечко спит.
Я смотрю, у нас ни одна программа без Монти Пайтона с вами не обходится.
А у нас так получается, что почти вся британская историография основана на Монти Пайтон.
Смотрите, все равно, не понимаю, мы говорим про романизацию и говорим о том, что сейчас в мейнстриме научном это, в общем, такой негативный термин. Но, тем не менее, если мы говорим про какую-то такую популярную культуру, мне кажется, что в Британии, в общем-то, нормально к этому относятся. Потому что даже если посмотреть какие-нибудь популярные фильмы Мэри Бирд, так она вообще, по-моему, у вас в таком безумном неконтролируемом восторге от Римской империи и транслирует это своим зрителям.
Безусловно, хотя, опять же, сейчас, когда говорят про Римскую империю, в том числе в популярных фильмах, обязательно подчеркивается момент негативного влияния, момент сопротивления и уничтожения тех, кто сопротивлялся. То есть романизация, если и появляется в популярной культуре, римское влияние, оно всегда с разных сторон стараются рассматривать, ну, насколько я могу судить. Наверное, единственный фильм, где последовательно пытаются, скажем так, поменять знаки, с плюса на минус. Это вот одна из... Это четырехсерийный фильм Терри Джонса. Терри Джонса «Варвары». Вот там как раз попытка рассказать о том, что Рим все делал не так, и романизация — это процесс негативный, который изменил, скажем так... изменил наше представление о варварах, сделал их именно варварами, в плохом смысле, хотя это были развитые народы со своими самобытными культурами. Вот именно Терри Джонс, наверное, по своему, скажем так, по своим интонациям ближе всего к Мэттингли и к активным критикам романизации.
То есть к мейнстриму научному именно?
К мейнстриму научному, к модному мейнстриму, хотя, опять же, мы должны понимать, что это критики романизации, это самые те, кто наиболее известен. Критика, конечно, запоминается, как и всякая критика, она в голове откладывается в первую очередь. Значительное число ученых либо, скажем так, аккуратно присоединяется к критике и старается избегать термина «романизация», просто потому что он не работает, используя другие термины «глобализация», «идентичность» и тому подобные. Либо, скажем так, просто обходит это стороной, даже не упоминая дебаты, связанные с романизацией. То есть в зависимости от того, кто чем занимается. Ну, как можно вспомнить цитату из одной диссертации, написанной в Голландии по бритам за границей в других регионах империи. Там автор прямо говорит, что мы не будем обсуждать дискуссию, посвященную слову на букву «Р», потому что явление было, и как его ни назови, оно все равно было. И цитирует Шекспира, что «роза есть роза, как ты ее ни назови». Соответственно, вот и двигается дальше, собственно, изучая собственный конкретный исторический материал. То есть ситуация вот такая, что критики слышны, но и они мейнстрим во многом, потому что сейчас они готовят... Это наиболее активное, наиболее зрелое поколение в британской историографии, британской исторической науке. Но в то же время это не единственный голос, хотя романизация употребляется очень редко сейчас, насколько я могу судить, если только не в историографических исследованиях.
Хорошо, я уж не знаю, можно ли ответить на этот вопрос за две минуты, которые у нас осталось, но я вот сейчас осознал, что мы говорим исключительно про британскую и голландскую историографию. А что вообще по этому поводу в других-то странах думают? Потому что римляне взаимодействовали с огромным кругом стран, повлияли на современные в том числе.
Культура. Сейчас романизация активно исследуется в Испании, и там этот термин, насколько я могу судить, употребляется. Хотя, конечно, специалисты по Испании, возможно, меня поправят. Во Франции реже употребляется, хотя они немного в стороне от этой дискуссии, насколько могу судить. В немецкой историографии, ну, я посмотрел работы за последние 15 лет, ну, посвященные данной проблематике. Насколько я понимаю, романизация по-прежнему на месте. Дискуссия здесь касается... Ну, вот результаты дискуссии учтены, прежде всего, англичанами и голландцами. И немного итальянцами. То есть, поскольку Николас Ренато все-таки итальянский археолог влиятельный, и британцы много работают в Италии, там тоже это учитывается, но не, скажем так... не как истина в последней инстанции, не как последнее слово в науке. То есть романизация еще есть, в континентальной историографии вполне встречается. Но в России это вот термин, который у нас нисколько не подвергся сомнению. У нас с 70-х годов романизация понималась как взаимодействие культур, разные взаимодействия. А то, что Рим может быть нехорошим, в советской историографии подчеркивалось неоднократно, скажем так. И те проблемы сопротивления, борьбы против Рима, уничтожения Рима местного населения, эксплуатации местного
и населения. Местных культур,
и местных культур. Эти проблемы в отечественной историографии, пусть и не подробно рассматривались, но регулярно затрагивались, поднимались. То есть мы об этом знаем. Для нас здесь, что называется, ничего нового. То, что для британцев во многом открыли для себя 80-е и 90-е годы.
То есть я правильно понимаю, что мои опасения, в общем, не оправдались о том, что... негативная оценка не заставляет людей, в принципе, отказываться от ну, говорить, что не было такого.
Нет, не, в этом смысле не оправдываются. Все более-менее серьезные исследователи, большинство, насколько я могу судить, все-таки признает, что и феномен был. Другое дело, что дискуссия о романизации имеет главное значение, что она заставляет нас искать новые концепции, новые методы, новые инструменты изучения этого явления. Возможно, романизация не самая успешная, возможно, мы найдем что-то лучше. Но главное, что она провоцирует поиск, это дискуссия и критика романизации.
Отлично, спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Антон Яролаевич Барышников. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.